Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие слушатели! Я вас всех приветствую. Сегодня у нас с вами 19 июля. И сколько у нас? 15:00 по московскому времени. Ну и в эфире передача «Надежда для души». Забыл, как меня зовут. И с вами я, постоянно ее ведущая, Наталья Четверина. Вот уж не знала, что доживу до такого, что вдруг у меня какой-то вот... Так бывало иногда, знаете, когда дети еще были маленькими, приходит доктор, да, и выписывает тебе больничный, когда вот он дает тебе больничный, спрашивает, а сколько вам лет? И у меня и каждый раз, я на себя даже поражала, думаю, что такое происходит? И каждый раз я начинала вспоминать, значит, год своего рождения и высчитывать, сколько мне лет. Вот, я не знаю, что-то было странное такое происходило. И вдруг вот сейчас такой у меня провал какой-то. Ой, как меня зовут? Ой, хорошо, хоть я помню, как зовут нашу Ирину. И вместе со мной Ирина Лташинская. Она всегда мне помогает, когда я одна веду нашу передачу. Ну, просто потому, что я ее веду из дома. И, конечно, нужно, чтобы кто-то был с нами в студии. И, ну, и потом, мало ли что может произойти, да. Поэтому вот Ирина всегда, она на страже. Она всегда, в общем, помогает мне. И я очень благодарна ей за это. Ну, я, дорогие друзья, прежде всего, как обычно, напоминаю вам номер телефона прямых эфиров «Радио Теос». Это бесплатный номер 8-800-333-1706. Напоминаю о нашем сайте «Радио Теос». Просто можно русскими буквами. Или radioteos.ru, или teos.fm. Ну, в общем, кому как больше нравится, пожалуйста, набирайте, и вы попадете на наш сайт. И там на нашем сайте есть такая серая круглая кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». И вы всегда можете воспользоваться такой возможностью. Наверное, не только благодаря ей, там есть какие-то еще другие возможности. И вы всегда можете просто вот в прямой эфир прислать свои сообщения, поделиться своим мнением, задать вопросы, какие-то слова поддержки высказать и так далее. И многие наши слушатели как раз очень активно это делают. И замечательно, дорогие друзья, что это так, и спасибо вам за это большое. И действительно, это делает все передачи, я думаю, наши передачи, все другие, но в нашей передаче, я так, как для меня это особенно ценно еще и тем, что так мы как бы протягиваем друг другу руки, понимаете? И мы как бы, и, как это сказать-то, пусть в этом виртуальном пространстве, но мы как бы встаем вместе, встаем в круг, встаем друг за друга и помогаем друг другу, поддерживаем друг друга, стараемся как-то поддержать, помочь, разделить радость, разделить боль. И это очень-очень важно, на самом деле очень важно. Итак, я сказала о том, как вы можете прислать свои сообщения, как вы можете дозвониться до нас. Есть еще мой электронный адрес, и вы всегда можете написать мне. Этот электронный адрес я даю всегда в каждой записи, которую я делаю в своем блоге. На нашем сайте есть раздел «Блоги», и там есть блоги самых разных передач. В том числе есть и мой блог Натальи Четвериной. И я делаю записи туда после каждой нашей передачи. И в конце каждой записи даю свой электронный адрес. Поэтому, если вдруг возникает такое желание, пожалуйста, зайдите туда и воспользуйтесь этим. Еще я хотела напомнить, что у нас есть раздел «Передачи». И там вы можете найти архивы записи прямых эфиров всех тех передач, которые и выходят в прямом эфире. Просто надо будет выбрать ту передачу, которая вас интересует. И все, и вы попадаете в ее архив. Ну и там уже ориентируйтесь по датам, по описаниям этой передачи. Как вам будет удобнее, как вам будет понятнее, лучше, разберетесь сами. Ну, вот это то, что я всегда стараюсь сказать, напомнить вам об этом. Ну, и, конечно же, напоминаю о том, что наше радио – это не коммерческая организация, у нас не звучит коммерческая реклама в эфирах нашего радио. И поэтому, как всякая христианская организация, христианское радио, оно может осуществлять свою работу, свое служение только если вы будете его поддерживать. Поэтому, пожалуйста, заходите на наш сайт, и там вы тоже найдете всю информацию о том, каким образом вы можете эту поддержку оказать. Ну, а сейчас я посмотрю, есть ли у нас с вами какие-нибудь сообщения. Так, я пока не вижу. Но у меня есть письма, и, в общем, много всего накопилось, поэтому сейчас начну процесс зачитывания этих писем. И прежде всего, у меня есть несколько откликов на письмо Полины, о котором мы говорили, по-моему, в понедельник, наверное, шел этот разговор, и там был разговор о семейной жизни, да, может быть, даже не в понедельник, а раньше, я вот даже сейчас не могу вспомнить, может быть, даже и вместе с пастором Сергеем мы отвечали Полине, а может быть, я одна, вот сейчас совершенно не помню, но, в общем, было письмо от Полины, где она просто делилась, написала о том, что она недавно вышла замуж, и вот у нее теперь какие-то там мысли о браке, о том, что очень многие люди пишут, задают вопросы, делятся своими проблемами, с которыми они не могут справиться никак. Может быть, своим разочарованием каким-то, болью своей, когда отношения такие очень болезненные, очень трудные. И вот Полина там рассуждала об этом и о том, что как бы все может кончиться вот плохо, и пару люди вот разводятся, и там одна семья, вторая, третья, там так далее, измены какие-то, и вот как бы ждать этого, что когда вот это начнется, как это будет больно, как это все тяжело, и, в общем, вот об этом как-то писала Полина, и об этом шел разговор тогда в передаче. И вот я получила отклики, в частности, от Люды, несколько откликов на письмо Полины. И, ну, видимо, как-то это очень так коснулось Люду, ее сердца. Возможно, это как-то совпадает с ее переживаниями, которые у нее сейчас, так сказать, есть. И в связи с этим вот отсюда вот эти несколько откликов появились. И вот первый такой отклик, первое, что она мне прислала на мою электронную почту. Очень интересный она, то есть Полина, вопрос задала. И я думаю, что он интересует не только ее. В тему «любовь в семейной жизни» скажу так. Человек любит только то, во что вкладывает душу, время и так далее. И не любит и не ценит то, во что не желает вкладывать. Так и в отношениях, и во всем. Они цветут, когда люди в них что-то вкладывают. И перестают быть ценными, когда люди не вкладывают или вкладывают постоянно только один. Ну, отношения, это значит, имеется в виду, что, ну, если это, допустим, супружеские отношения, значит, два человека, да? Просто дружеские отношения, ну, может быть, круг друзей, но все равно это будут всегда еще и личные отношения между людьми. И вот когда в эти отношения постоянно вкладывает только один, а другой нет, ну вот тогда как бы вот отношения перестают быть, не то что перестают быть ценными, просто для кого-то они и не являются ценными, а для кого-то они являются ценными. Но они, видимо, перестают цвести эти отношения, то есть становятся трудными эти отношения, становятся какими-то такими, может быть, болезненными, что ли. «Дорогие, – пишет Люда, – любите друг друга и вкладывайте в друга. И прощайте, ну не в смысле прощайте, до свидания, да, там ручками машем. Нет, прощайте друг друга. Если какие-то есть обиды, то прощайте друг друга. И второе пишет Люда в этом же вот первом своем отклике. Возможно, у нее, то есть у Полины, по письмам о разводах сложилось неверное представление о христианстве. и о том, существует ли любовь и как быть, даже если у христиан бывают проблемы в семье и так далее. Да, мы свет этому миру, но тем не менее мудрость состоит в том, чтобы не судить. Да, мы верующие, но это же не значит, что мы идеальные и никогда не падаем. Все в жизни может быть. И что теперь, человек не имеет права на счастье? Дело все в том, что христианство – это не об идеальных нас, но о совершенном Боге. Петр трижды отрекся от Христа, но Бог его поднял. Милость Божия обновляется каждое утро. И пока человек жив, у него всегда есть шанс изменить свою жизнь, все осознать и стать любовью, стать лучше. Христианство – это о совершенной любви Бога, которая изгоняет страх. В страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. Это вот Люда, она приводит нам слова из Библии. Потому нам и нужен Иисус. Потому что это искупительная жертва за наши грехи. И мы нуждаемся в нем. Мне очень понравилось, Люда, как вы написали, что христианство – это не об идеальных нас, но о совершенном Боге. И вот как этот совершенный Бог, как наш Искупитель, наш Спаситель, Он сам называет нас своими друзьями, да, и говорит о том, что мы дети Божии, дочери и сыновья Небесного Отца, и как Он помогает нам вставать, когда мы падаем, как Он поддерживает нас, как Он утешает нас, как Он обещает всегда быть с нами и никогда не оставить нас. Ну, так что вот спасибо вам большое за то, что вы вот об этом написали. И вот второй отклик. Люда здесь приводит, я не знаю, это рассказ или это какой-то отрывок из одной из книг Макса Лукада. Есть такой очень известный христианский автор. Он действительно очень известный. Кроме того, что он пишет книги, написал множество книг, он еще и служитель церкви. Он, по-моему, я не знаю, вот как сейчас это, но он сначала был просто проповедником, а потом он стал чуть ли не старшим пастором, старшим главным таким вот пастором церкви, достаточно большой церкви. И длительное время он им был. Я не знаю, может быть, и сейчас все это еще тоже так. Итак, «Я выбираю любовь». Вот так тут написано в кавычках. Так что, может быть, это небольшой такой вот эссе или что-то такое. Тихо. Раннее утро. Горячий кофе на столе. Небо все еще черное. Мир все еще спит. Приближается рассвет. Через какое-то мгновение наступит день. Он ворвется с грохотом вслед за стающим солнцем. Умиротворение рассвета сменится шумом дня. Вместо тишины уединения поднимется гул шагов человечества. Спокойствие раннего утра будет нарушено решениями, которые нужно принять, и сроками, в которые нужно вложиться. В течение следующих 12 часов меня будут окружать всевозможные заботы дня. Поэтому именно сейчас мне необходимо сделать свой выбор. Потому что была Голгофа, я волен выбирать. И я выбираю. Я выбираю любовь. Никакое обстоятельство не оправдывает ненависть. Никакая несправедливость не дает права впустить горечь. Сегодня я буду любить Бога и то, что любит Он. Я выбираю радость. Я позволю моему Богу быть Богом обстоятельств. И я устаю перед искушением быть циничным. То есть устою, да, не устаю, как усталость, а устаю, то есть я буду стоять, да, вот, я выстою, так сказать, перед этими искушениями, быть циничным, быть орудием ленивого мыслителя. Я отказываюсь воспринимать людей иначе, как человеческое существо, созданное Богом. Я отказываюсь воспринимать любые проблемы иначе, как только возможности видеть Бога. Я выбираю мир. Я буду жить прощенным, и я буду прощать, чтобы жить. Я выбираю терпение. Я буду смотреть сквозь пальцы на неудобства этого мира. Вместо того, чтобы проклинать занявшего мое место, я приглашаю его сделать это. Чем жаловаться на слишком долгое ожидание, я буду благодарить Бога за минутку для молитвы. Вместо того, чтобы сжимать кулаки из-за новых обязанностей, я встречу их с радостью и мужественно. Я выбираю доброту. Я буду добр к бедным, потому что они одиноки. Добр к богатым, потому что они боятся. И добр к недобрым, потому что именно так Бог поступил по отношению ко мне. Я выбираю добродетель. Я обойдусь без денег, прежде чем возьму нечестно. Я останусь незамеченным, прежде чем буду хвалиться. Я исповедуюсь, прежде чем обвинять. Я выбираю добродетель. Я выбираю верность. Сегодня я сдержу свои обещания. Мои должники не пожалеют о том, что доверились мне. Мои коллеги не будут сомневаться в моем слове. Моя жена не будет сомневаться в моей любви. А мои дети никогда не будут бояться, что их отец не придет домой. Я выбираю кротость. Ничего не добьешься силой. Я хочу быть кротким. И если я и повышаю голос, то только в хвале. Если сжимаю руку, то только в молитве. Если выдвигаю требования, то только к себе. Я выбираю самообладание. Я духовное существо. После смерти этого тела мой дух воспарит. Я не разрешаю тленному управлять вечным. Я выбираю самообладание. Я буду опьянен лишь радостью. Я буду страстным лишь в вере. Лишь Бог будет оказывать на меня влияние. Лишь Иисус будет учить меня. Я выбираю самообладание, любовь, радость, мир, терпение, доброту, верность, добродетель, кротость и самообладание. Этому я посвящаю свой день. И если я преуспею в этом, я буду благодарить. Если обману надежды, буду искать Его, то есть Бога, милости. И потом, в конце этого дня, я опущу голову на подушку и отдохну. Вот такое, ну, не знаю, как произведение, вот такой вот отрывок из книг, может быть, я не знаю, откуда это, вот или это такой как рассказ, такой маленький, не знаю, эссе, как это назвать, прислала Люда для Полины, ну и, я думаю, для всех нас. И мне очень, ну, может быть, несколько так, когда я читаю как-то, ну, мне кажется, что как-то, может быть, не оптимально где-то в чем-то перевод, как высказано, допустим, выражено, это как бы, мне кажется, не совсем по-русски в каких-то моментах. Но, тем не менее, спасибо Максу Лукадо за то, что он это написал. Спасибо тому, кто это перевел. И спасибо Люде за то, что она прислала это. Вот, кстати, что-то есть от Марии. Может быть, это какой-то отклик на то, что уже она услышала, так сказать, вот из этих откликов Люды. Значит, Мария пишет: как-то странно написал этот человек. И если правильно запомнила, я позволю моему Богу быть Богом обстоятельств. Он что, сомневается во всемогуществе Бога? Он же вроде верующий. Как же тогда может сомневаться? То есть я позволю моему Богу быть Богом обстоятельств. Ну, Марии, мне кажется, в общем, тут как-то понятно же, наверное, в чем тут дело и о чем идет речь. Дело в том, что, понимаете, вот даже люди, которые верующие, которые причисляют себя к верующим, уверены в том, что они верующие. Но как часто мы говорим, что обстоятельства, порой просто люди так говорят, обстоятельства были сильнее меня. Да? Я был вынужден или я была вынуждена поступить так-то, 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 ну, потому что вот так сложились обстоятельства. И получается, что как бы вот для них они, может быть, как бы не очень задумывались об этом, когда задумываются, когда они это говорят, как бы не отдают себе отчета. А что значит вот такие их слова? А слова эти, получается, значит, что вот для них обстоятельства как бы стали их Богом, вот в какой-то, может быть, конкретной ситуации, да? Но они даже этого не понимают, потому что как бы тут уже оказались всемогущими обстоятельства. От меня ничего не зависит, но вот обстоятельства, вот так. Понимаете? А Макс Лукадо здесь написал, что я позволю моему Богу быть Богом обстоятельств. Он говорит здесь о том, что он не забудет, что Бог всемогущ, что он как бы вот, ну, как бы он сильнее всего, да, и обстоятельства не могут нами управлять. Что все равно, как бы ни складывались обстоятельства, что обстоятельства не могут нами управлять. И как бы они ни складывались, мы все равно с вами можем и должны принимать те решения, которые и к которым призывает нас Господь, и поступать так, как Он нам заповедует, как Он нас учит. И если мы с вами будем делать так, не поддаваясь вот этому как бы воздействию окружающего мира, воздействию этих самых обстоятельств, которые действительно могут быть очень тяжелыми, но если мы будем крепко стоять в Боге, то тогда и получится, что мы позволяем Богу быть Богом обстоятельств. И тогда действительно Господь и проявляет себя, и эти обстоятельства, они как бы, они могут, знаете, как рассыпаться даже порой, как бы вот, ну, не схватывать нас такой железной хваткой. И мне кажется, очень правильно он говорит. Мне, знаете, что еще было интересно вот в том, как начинается здесь, да, что, как он пишет, это утро, да, раннее утро, и он пишет о том, что именно сейчас мне необходимо сделать свой выбор, потому что меня впереди ждет очень насыщенный день, и многое будет происходить в этом дне, и много будет дел, много будет забот, может быть, будут какие-то действительно очень тяжелые, сложные обстоятельства, и мне нужно через все это будет пройти. И я поэтому, вот получается, он пишет, да, я, что я выбираю, как я буду жить в этом дне, как я хочу жить в этом дне, и что я для себя выбираю. Это такое, знаете, как бы утреннее такое напутствие самому себе, напоминание и то решение, которое человек принимает. И знаете, что интересно, это, я даже не знаю, это вот как, может быть, он даже это взял из вот этих, из этой программы 12-шаговой. тому, что, и мы об этом говорили не раз, но, правда, уже, наверное, давно мы об этом говорили, когда шла речь о том, вот, а как человеку прожить, вот, такому зависимому человеку, например, человеку, страдающему алкоголизмом, у которого, знаете, как говорят, трубы горят там и так далее, как ему трудно вообще, так сказать, не принять свою дозу, да, и как делится опытом в этих группах, как учат в этих группах, как советуют жить в этих группах. Есть специальная литература, есть книги, где люди рассказывают об этом, пишут об этом. Что просто сказать, что вот с этого дня я не буду пить, да, ну, это на 99%, наверное, это кончится провалом каким-то. И поэтому рекомендуют людям брать на себя как бы так обязательства, те, которые они, в принципе, реально могут выполнить. Кто-то может реально не употреблять алкоголь в течение дня. Для кого-то это очень трудно. Это еще зависит от того, значит, на каком этапе на пути к трезвости находится человек, да? И на первых порах, может быть, это просто невозможно. Или, может быть, человек находится в каком-то таком периоде, когда у него происходит какое-то обострение, да, и тогда тоже для него это будет трудно. Тогда можно сказать, допустим, что я в течение там полудня или в течение 3 часов не буду употреблять. А в самом начале, может быть, даже просто, что я в течение часа не буду пить, вот не буду употреблять ничего, да. Потом в следующий час опять принимается решение, потом еще решение. И вот что для меня было интересно, то, что вот Макс Люкада, он здесь пишет о том, что как бы вот я вот в течение вот этого времени, да, вот в течение следующих 12 часов вот меня будут окружать всевозможные заботы, и я выбираю. И вот что я выбираю для себя, да. То есть не на всю оставшуюся жизнь. Я, может быть, и хочу, чтобы я вот так всегда жила, да, и Господь так говорит, и апостолы так говорят, но это такое, как бы, знаете, такое желание, пожелание для себя. А здесь уже такое я выбираю, которое я всеми силами буду стараться выполнять, я буду стараться держаться этого своего решения. И поэтому вот это очень такой полезный для нас, может быть, такой момент. И очень полезны вот это, вот эти мысли Макса Лукада. И я думаю, очень хорошо, что Люда вот поделилась с нами вот этим, да, прислала в письме. Я вот вам прочитала об этом, что на самом деле очень полезно, наверное, вот так утром дать себе такой, знаете, как наказ на день, да, вот что я выбираю, вот я выбираю, допустим, причем когда мы знаем еще какие-то свои, может быть, слабости, да, вот мы можем с вами принять такое решение. Я думаю, что это очень хорошо. Спасибо большое, Люда, за то, что вы нам это прислали. И вот третий отклик Люды, она, значит, написала здесь, что вы очень правильно сказали как-то, что христианство – это о надежде, и всегда есть шанс восстать из пепла. Праведник 7 раз упадет и встанет. Главное, встанет. Люди обращаются за помощью, значит, их душа ищет решения или поддержки. Но это вот опять-таки это отклик на письмо Полины, которая писала, что вот там часто люди делятся тем, что какие трудности, какие проблемы, и так далее, и так далее, что вот в браке вот так много проблем бывает, и в отношениях. Вот это такой отклик Люды. Люда, здесь единственное, вы смотрите, какой момент. Вы пишете, праведник 7 раз упадет и встанет. Вот насколько я помню, в Писании сказано, что праведник 7 раз упадет и 7 раз как бы восставит его Господь. То есть он не только как бы... Он Господь не оставит его вот в таком падшем состоянии. Господь будет помогать и помогать ему встать, и помогать ему стоять, и помогать ему идти. Так, значит, что еще-то я хотел сказать? Мысль скончалась от одиночества. Так, ну мы ее вернем сейчас за хвостик. Ой, пришло сообщение, давайте еще посмотрим, прочитаем, что тут написали. Значит, пишет опять Мария, ну, может быть, уже другая Мария. Она пишет, я тоже хочу про письмо Полины. Она считает, что все конечно. Люди смертны. и отношения тоже смертны. А вы стали говорить о заповедях Божьих, двух самых главных, и о том, что написал апостол Павел, что любовь никогда не перестанет, по сути, о вечной любви. Почему тогда так мало такой любви мы видим в жизни? Возможно, все же не надо смешивать ту духовную любовь, про какую пишет Павел, с обычной земной любовью двух людей. Как думаете, ведь, наверное, это не одно и то же? Вы знаете, Мария, одно и то же, не одно и то же. Дело в том, что вот эта обычная земная любовь двух людей, а что значит обычная земная любовь? Понимаете, я думаю, что это ошибочно думать, что вот у всех людей, которые говорят о том, что они любят друг друга, любовь какая-то одинаковая. Если бы было так, то тогда, наверное, либо все бы просто, все поголовно бы вот заново влюблялись, все время бы меняли партнеров, находили бы себе новых, оставляли бы свои семьи, и не было бы таких примеров, когда люди живут вместе всю жизнь, и они не просто живут вместе, ну, просто потому что, ну, так жизнь сложилась, привыкли, и так как-то удобнее, в общем, вроде бы, да, там вот они сохраняют семью, но они живут вместе, сохраняют семью, и они привыкли, и все это присутствует, но они вместе, они любят друг друга. И они счастливы в своем браке, и они счастливы друг с другом. Понимаете? Поэтому вот по поводу обычной земной любви двух людей. И вот я думаю, вот та любовь, которую люди могут сохранять, и они это делают, и они ею дорожат, и их чувства не угасли, а они стали более зрелыми. Вот эта любовь, она совсем другая? Или она в чем-то, ну, я не знаю, может быть, не во всем, но в чем-то она очень схожа, или она, может быть, питается из вот той самой духовной любви, о которой вы написали, о той любви, о которой говорит Господь. Кстати, дорогие друзья, а вы вот что думаете об этом? Вот, не, как бы, вот почему, как бы, вот эта вечная любовь, да, вот, которая, что любовь никогда не перестанет, о чем пишет апостол Павел, это вот та духовная любовь, это к нам, к людям не имеет отношения, то здесь на земле ее не может быть, но тогда о чем пишет апостол Павел? Он-то пишет о той любви, которую мы должны иметь, если мы дети Божии, если мы уже во Христе. Значит, ну, не знаю, она, по крайней мере, у нас может быть, понимаете? И мы должны стремиться любить именно так. Или это только о том, что, может быть, будет когда-то там, в Царстве Небесном, но к нашей жизни сейчас, к нашей здешней жизни – это никакого отношения не имеет. Как вы думаете? Что вы можете сказать об этом? Потому что, опять-таки, когда и Мария-то здесь напоминает нам то, о чем говорит апостол Павел, да? И когда тогда я отвечала Полине, я как раз напоминала и об этих главных заповедях, что первая и наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего, да? И вторая, подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это говорит Господь. И Он говорит о том, что должно быть у нас, у людей. Как мы должны относиться к Богу и как мы должны относиться к людям. И Он не говорит о том, что это какая-то там, вот к Богу это какая-то духовная любовь, да, а к людям это какая-то другая должна быть любовь. Об этом речь-то ведь не идет. И еще, понимаете, вот когда мы говорим о любви, может быть, почему Господь ставит на первое место любовь, да? Понимаете, вот что дает нам любовь? Любовь, даже есть песнь песни, да, в Библии есть, и там говорится о том, как сильна любовь. И многие духовные авторы и раннего христианства, и потом так или иначе писали о том, что любовь, она крепче самой такой крепкой толстой каменной стены. Она тверже этих алмазов, да. И ну, если бы, может быть, было какое-то другое, более такое твердое вещество, то, наверное, тогда твердость любви и превзошла бы и вот твердость вот этого какого-то элемента, какого-то этого вещества. И ни богатство, ни бедность не могут победить любовь. То есть любовь от этого не зависит. И если бы была любовь, то не нужно ни какого-то излишнего богатства, да, ничего этого не нужно, понимаете? И если бы была действительно вот такая любовь, всепобеждающая любовь, то тогда, наверное, было бы только добро. И тогда от богатства, вот я даже сейчас не могу вспомнить, кто же это писал. По-моему, у Златоуста что-то есть такое, что как бы тогда от богатства мы имели бы... Очень странно, я помню, когда я прочитала, думаю, как интересно. От богатства мы имели бы довольство, как-то вот так, а от бедности – беззаботность. Понимаете, как, меня вот это очень удивило, что от бедности – беззаботность. Я тогда еще подумал, как это так, от бедности – беззаботность. Когда человек живет в бедности, он как раз полон заботы о том, как бы прокормить себя, семью свою, и как бы заработать, и так далее, и так далее. Но он там о другом, он потом там рассуждает и говорит о другом, что вот это от бедности беззаботность, в том смысле, что не было бы вот этого беспокойства, которое просто неразлучно с богатством, да, вот этих опасений каких-то не было бы, что там, я не знаю, там, так сказать, кому-то дать в долг, а вдруг не отдаст, что вложишь куда-то, а вдруг там что-то прогорит, да, как бы вот это вот сохранить от огня, там, от воров и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот что-то такое там он об этом писал и рассуждал. И любовь, помимо того, что она сама по себе очень прекрасна, и действительно мы счастливы, когда мы любим и когда любят нас, да, и очень много радости она приносит нам, но и все другие какие-то вот дела, как говорят, дела добродетели, да, они тоже, наверное, связаны с любовью. И когда она присутствует, любовь, когда она присутствует, да, то тогда и труда никакого нет. Исполнять заповеди, и вот, так сказать, вот эти вот плоды Духа Святого какие-то, там быть смиренным, быть кротким, да, и, в общем, опять-таки, вот я не помню, у кого-то я читала, что когда есть любовь, то она даже рабство делает приятнее свободы. И мне вспомнились, чем это не романы, это какие-то, знаете, как, какие-то исторические вот примеры из истории, когда освобождали рабов, ну вот отдельные люди, да, еще вот в те давние времена отпускали рабов на свободу. Ну, может быть, не всех, а каких-то там отдельных. И вот эти люди, они не уходили, а они оставались со своим хозяином. И были даже такие рабы, которые добровольно избирали смерть. Ну, вот в частности, во времена императора Нерона были такие случаи, кого же тогда Нерон, одного из своих таких, не знаю, как учителей, что ли, советников ближайших, сейчас не помню, как его звали точно, и, ну, ни одного его, да, и Нерон, знаете, как они отправляли такую как бы метку, да, и это означало, что человек должен добровольно уйти из жизни. И если он этого не сделает, то, ну, просто, так сказать, будут посланы соответствующие рабы, которые его убьют. И лучше бы ему сделать это добровольно, особенно если это касалось кого-то из римской знати. То есть тогда человек мог бы пригласить друзей на такой прощальный пир и попрощаться с ними, со всеми, и потом уже, так сказать, вот добровольно уйти из жизни. И вот просто это исторические факты. И были такие случаи, когда вот такие люди, они, особенно если у человека, ну, не было семьи там, да, и так далее, то человек тогда своих рабов давал им, ну, как вольную, да, отпускал их на свободу. И, ну, многие, естественно, уходили, получив вот так, такой, как бы, ну, свиток, документ, подтверждающий, что они теперь свободные. Вот. А некоторые рабы, они оставались своим хозяином, и не просто оставались до его последней, как бы, вот, мгновения его жизни, но и даже уходили из жизни вместе с ним. Вот такие случаи были. Поэтому вот, когда я читала, да, вот, по-моему, тоже у Златоуста о том, что и рабство тогда становится приятнее свободы, почему-то мне вот сразу, да, вспоминались вот те случаи. Понимаете, любовь меняет все, если она есть. И тот, кто любит, он не столько радуется тогда, когда он имеет власть, имеет силу, и его слушаются, ему подчиняются, да, столько скорее радуется тогда, когда можно сделать что-то для того, кого ты любишь. Можно выполнить его просьбу, так сказать, послушаться, да, вот в кавычках, конечно, но тем не менее, да. И это действительно становится приятно. И вот, вот эти слова, опять-таки, о том, что жены повинуются своим мужьям, они, в общем, об этом, понимаете? То есть из любви, вот почитайте своих мужей, прислушивайтесь к ним. Мужья любите, жен, да? А жены, вы вот, так сказать, пусть ваша любовь направляет вас на то, чтобы для вас было радостью, как бы вот прислушаться к тому, что говорят ваши мужья, принять это во внимание и постараться сделать так, как вот, чтобы им было хорошо, думать об этом. То есть, по сути дела, и там речь идет об одном и том же, да? Но просто вот как бы такое повеление любить, апостол Павел прям повеление такое любить высказывать мужьям, а к женам это как-то немножечко так завуалировано. Ну, во-первых, в самом начале Писания мы читаем, что еще тогда, когда Господь сразу после грехопадения как бы говорит Адаму, что теперь его будет ждать, и Еве говорит, что будет ждать ее, и говорит о том, что вот как бы ее влечение будет к мужу, да, поэтому, наверное, апостол Павел, помня о том, он женам вот, вот так говорит, как бы о таком проявлении их любви. То есть любовь, она действительно, она как бы меняет, ну, не знаю, как сказать, практически меняет суть вещей, что ли. То есть все становится другим. Понимаете, все становится как бы, человек становится щедрым, человек становится нежным. То, что очень трудно и, может быть, почти невозможно, вот любовь, она делает более легким. И тогда уже это труда не составляет, это не вызывает раздражения, не вызывает какого-то противления, да, вот если нет любви, то ты раздражаешься, тебе что-то не нравится, ты не хочешь делать. А когда есть любовь, то вот это не хочешь, оно уходит куда-то. И наоборот, хочется что-то такое сделать, да. И, понимаете, вот все меняется. Все меняется. И когда есть любовь в человека, то ему не хочется говорить о других плохо, да. Он видит в других людях что-то доброе. Даже в тех людях, которые вроде бы внешне ведут себя так, что скорее дурное в них, оно просто вот вылезает, как бы оно видно. Но любящий человек, вот любящими глазами, он видит и то доброе, что есть в этих, может быть, малоприятных людях. Понимаете, вот любовь, она действительно помогает нам воздержаться от гнева, да? Она, когда видит человека согрешающего, то она, может быть, не громы и молнии на него, так сказать, испускает, да, а скорее скорбит о том, что ну вот так слаб человек, да, и вот он так согрешает снова, снова и снова. Она плачет о нем, она молится о нем, она надеется на то, что человек преодолеет, перерастет вот это все, преодолеет свои грехи, отвернется от них, обратиться к Богу, обратиться к праведной жизни. И вот апостол Павел об этом пишет, что любовь всего надеется и все переносит. об этом, понимаете? И действительно, вот это удивительно, как меняет всю любовь, как все начинает сразу сиять каким-то другим светом, становится прекрасным. И на самом деле, когда мы говорим, вот и опять-таки, понимаете, сейчас мне опять вспоминается Златоуст, по-моему, он, да, Иоанн Златоуст. Вот есть толкование Златоуста на вот это первое послание Коринфянам. Вот там, по-моему, у него об этом говорится. И он говорит, что не надо только путать вот такую любовь, да, и любовь, как он, по-моему, он там пишет, что любовь то ли низкой он ее называет, то ли вульгарной он ее называет. И говорит, что это скорее болезнь, чем действительно любовь. И это вот, наверное, говорится скорее о том, что мы сейчас называем, смотрите, это Златоуст писал в IV веке. И только где-то вот в 20 веке, во второй половине 20 века стали говорить психологи о зависимости, любви-зависимости, любовной зависимости. Представляете? А, пожалуйста, вам, в IV веке Иоанн Златоуст уже пишет о такой вот низкой вульгарной любви, которая скорее болезнь, чем любовь. И что вот такая любовь, которая скорее болезнь, она любит только тогда, когда, как бы вот, чтобы ей было приятно, чтобы ей было хорошо. И когда вот этого не случается, она начинает возмущаться, она начинает раздражаться, гневаться, требовать чего-то. А та любовь, о которой пишет апостол Павел в 13 главе 1 послания к Коринфянам, она прежде всего ищет пользы и блага для того, кого она любит. И вот как раз, когда Бог говорит о том, что... И когда о нем говорят, что он нежнее как бы самого такого любящего отца, и когда Бог сам говорит, что даже если мать или кормилица оставит тебя, и я не оставлю тебя, то и имеется в виду то, что он любит нас, но он всегда ищет нашего блага. Не удовольствия, не приятности для нас, а нашего блага. Нашего блага с точки зрения вот той самой вечности, понимаете? Не просто, чтобы нам было сейчас хорошо и приятно, а если это для нашей пользы и вечности, да, пусть нам будет хорошо и приятно. Если это во вред вот той самой нашей вечности, тогда лучше пускай этого не будет. Мы очень часто как раз вот этого не видим, не понимаем и потому думаем, что вот Бог, вот он там нам того не дает, всего не дает, не думая о том, каким образом это может потом отразиться на нас самих, на нашем внутреннем человеке и на нашей будущей жизни. Ну, смотрите, мы с вами опять про любовь заговорили. И опять-таки, вот эта любовь, которая не ищет своего, которая вот это никогда не перестанет. Почему она не перестанет? Потому что мы с вами становимся более подобными нашему Отцу Небесному, и потому что мы с нею переходим в вечность. Поэтому, конечно же, она никогда не перестанет. И как было бы страшно, если бы она перестала. Вот тогда бы просто тьма, вот тогда бы крах, и тогда нет никакой надежды. И как хорошо, что она все-таки есть, и именно отсюда и наша с вами надежда. Дорогие друзья, время наше подошло к концу. И вот опять, я ведь не все прочитала, то, что, так сказать, вот какие отклики были, и какие очень хорошие были отклики. И Люда... И еще есть ваши письма, где вы задаете тоже вопросы, и у вас есть проблемы. И я постараюсь об этом поговорить завтра. Я просто не предполагал, что как-то вот так вдруг опять про любовь будем говорить. И что вот это время я как раз потрачу на этот разговор. Дорогие друзья, спасибо вам, что были со мной. Ириш, спасибо тебе. Я прощаюсь с вами. До встречи завтра.